Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы у работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. 5 причин, почему не надо быть христианином. Сегодня такая тема у Глаза народа. И Михаил Иванов, мой добрый друг, товарищ, брат и даже по секрету сосед, будет защищать противоположную позицию, почему...
Что христианином быть просто необходимо.
Просто необходимо, друзья.
Да.
Но я уверен, что у многих из вас есть причины, почему не надо быть христианином. Если они таковые имеются у вас, то пишите, пожалуйста, в комментариях. А мы с большим удовольствием обсудим, почему конкретно вот вам не нужно быть христианином, а, по мнению Михаила, обязательно надо.
Да, жизненно необходимо.
Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте этот эфир обязательно, друзья. Комментируйте, делитесь этим эфиром, потому что наверняка среди ваших знакомых есть те люди, которые имеют не только 5, но 6, 7, 8, даже 10 причин, почему им не надо быть христианином. И мы с удовольствием подискутируем с ним в этом прямом эфире в ближайшие 50 минут. Михаил Иванов, пастор, настоятель Кафедрального собора Святой Марии.
Да, Евангелической Лютеранской Церкви
Ингрии, друзья мои. Большая же конюшня.
Большая конюшня, дом 8А.
Прекрасное большое здание, куда попадя, почему попадя, куда придя?
Придя куда, вы сразу обнаружите удивительный по красоте интерьер храма, и вам захочется там остаться.
Да, ну и иногда даже, можете увидеть там Михаила Иванова, хотя частенько я, когда прихожу почему-то в Святую Марию, я там тебя не нахожу.
Как-то ты неудачно приходишь, большую часть недели я там, но иногда убегаю, конечно.
Хорошо, рад тебя видеть, рад того, что ты здоров, переболел и даже пышешь здоровьем, как вот... Как я хотел сказать, как поросенок розовый, да?
Но... Вообще не поросенок. Во-первых, у поросей не бывает бороды с усами.
Поросенок скорее.
Вот, я боялся сказать эту фразу. Но...
Нет, ты можешь не бояться совершенно меня похейтить. Я совершенно не стесняюсь того, что... Нет, стесняюсь глубоко в душе, конечно. Смотря на тебя, меня это обличает, что ты вот такой стройный, красивый, замечательный.
А ты приближаешься к совершенной форме, поэтому все в порядке. Вы же знаете, что с точки зрения геометрии совершенная форма – это шар.
Да, друзья. Да. Обычно... Обычно кто, друзья, кто не знает нас, я признаюсь, что мы с Михаилом Ивановым любим друг друга подшутить, поиздеваться, похейтить друг друга. В общем, таким образом мы проявляем любовь друг к другу. Ну ладно, давайте перейдем к нашим баранам и к нашим 5 причинам, почему не надо быть христианином. Скажи, пожалуйста, за всю свою жизнь, пасторскую, христианскую жизнь, ты встречал, наверняка встречал людей, которые убеждали тебя, почему они не христиане, и наводили, и приводили кучу, просто миллион причин, почему они не должны ходить в церковь вообще, и конкретно в лютеранскую церковь в частности. Какие самые часто называемые причины, почему я не должен быть христианином, в твоей жизни встречались?
Ну, наверное, причин таких можно назвать действительно очень много, и первая причина, она такого интеллектуального порядка, когда человек сталкивается с теми истинами в христианстве, которые не помещаются в наш человеческий разум, mm-hmm. которые превосходят нас, то это пугает. Нам всегда хочется, чтобы истина была понятной, чтобы Господь был такой вот легко описуемый, mm-hmm. помещался, в карман нагрудный на рубашке, и вот всегда был с нами такой понятный, простой. А потом человек начинает читать Библию, начинает слушать проповеди, и выясняется, что Господь совсем непрост, да, что на самом деле спасение – это вот не по щелчку пальцев, и, в общем, христианская жизнь – это соприкосновение с истинами, которые больше нас самих, mm-hmm. Некоторых это пугает. И вот нужно совершить такой маленький подвиг, что ли, внутри, признать, что не все я могу понять своим человеческим умом, и выйти навстречу этой неизвестности, такой вот просто бесконечной, как я уже сказал, пугающей, но при этом удивительно захватывающей неизвестности, и начать делать открытие.
Ну, по сути, ты предлагаешь людям сделать такой, я бы не хотел такой христианский термин «шаг веры» употреблять,
да?
Потому что мы-то его с тобой употребляем в позитивном смысле «шаг веры», да?
Да.
Поэтому я скажу в таком светском понятии, совершить маленькое безумие и зайти в темную комнату с закрытыми глазами, не понимая, есть ли даже там вообще хоть что-то, но это же безумие.
Ну, не совсем безумие, это скорее способность преодолеть свой разум, преодолеть свой страх, преодолеть самого себя, перерасти самого себя. Да, и вот в этот момент человек делает открытие, что в темной комнате на самом деле есть тот, кто там пребывает. Mm-hmm. Да, как даже Священное Писание говорит о Боге, который пребывает во тьме, именно во тьме неизвестности, во тьме вот этой загадки. И, ну, наверное, ни один человек, который сделал этот шаг, не разочаровался в том, что он его сделал. Угу. То есть, вот эта встреча, она потом компенсирует этот внутренний подвиг, и человек уже становится верующим христианином. Но очень много людей я встречал, вот, которые спотыкались именно о такую интеллектуальную проблему. Что вы мне тут рассказываете? Да, ну, в общем, и не хотели. Есть еще довольно обширная категория. Это те, кто отказываются принимать Священное Писание в том виде, в каком оно есть.
Да, пока тормознем с этим, это будет пункт второй.
Давай.
Про первый поговорим. Я недавно познакомился с одним очень интересным мужчиной. Он, правда, очень крутой, очень интересный. И на протяжении всей своей жизни у него были там духовные различные поиски. Он хотел и в христианстве немножко побывать, при этом отказываясь признать божественность Иисуса Христа, как пишет Википедия. Пока я с ним лично не общался на эту тему, он и увлекался и ведами, и кришнаизмом, и чем только не увлекался. И вот мы с ним переписывались немножко. Он известный музыкант, на самом деле, скорее всего, ты его тоже знаешь. Не буду пока называть его имя, но я надеюсь, что он будет стоять на твоем месте. Через некоторое время мы с ним немножко поговорим. А может быть, даже с тобой вместе устроим с ним эфир. Перекрестный допрос.
Хорошо.
Если согласишься.
Это жестоко, конечно, будет.
По отношению к тебе.
И к нему тоже, я думаю.
Главное, чтобы не по отношению ко мне, но я вас буду разнимать. Может быть. И он говорит: смотри. Я верил, я очень много верил, пытался поверить и пришел к выводу, что когда, обрати внимание, когда мы говорим о духовности, о вере говорить нельзя, нужно говорить о знаниях. И вот у меня есть какие-то знания, которые он добыл там в ведах, там-то, 100% работающие знания, которые я могу применять, и как бы там типа моя духовность увеличивается. Вот что бы ты... Это же тоже, в принципе, как... Вариант, как производная той первой причины, про которую ты говорил.
Ну, вот в этих рассуждениях я вижу некоторую путаницу. Во-первых, вера и знание – это не противоположные понятия, да, потому что есть целая наука, гносеология, вот, и вера – это один из способов познания. Да, то есть познание эмпирическое, когда мы там, совершаем какие-то опыты, выводим теоремы, доказываем их, а есть познание через веру. И как раз об этом говорил один из величайших не только богословов, но и философов, блаженный Августин. «Я знаю, чтобы верить, я верю, чтобы знать». Да, и вот это вот познание через веру, оно не исключает наличие вот этого самого знания. Да, а второе, ну, каким образом, интересно, этот человек может говорить о том, что у него есть прям стопроцентно работающее знание, да, которое для него абсолютно доказано, ведь доказательство чего-либо предполагает наличие целой череды опытов, зафиксированных, запротоколированных. В общем, это, ну, на мой взгляд, лукавство некоторое.
Я бы даже больше сказал, говорить о духовности и только лишь о знании, тоже странно. Никто из нас не знает,
конечно, да.
Существует ли душа на самом деле, ну, по большому счету. То есть, нет такого опыта, я имею в виду, да, опыта, естественно, научного, который позволил бы нам доказать наличие души.
Ну, да. Есть, конечно, там всякие статьи по поводу того, что даже измерили изменение массы. Да. Изменение массы тела человека в момент смерти, и что якобы там это изменение происходит на несколько грамм. Ну, понятно, да, что это некая такая спекуляция. Поэтому, да, вера не отрицает знания, скорее предполагает обязательное наличие какого-то знания, но вера превосходит эмпирическое знание, которое доступно человеку вот именно как существу исследующему, систематизирующему и так далее.
Хорошо. И в довершение, смотри, есть масса людей, которые, я таких встречал, которые были бы готовы поверить в Бога, готовы были бы поверить в веру, вот так можно сказать, да? Но им... невозможно сделать вот этот шаг, да, потому что для них сделать этот шаг веры там, или это безумие означает, по сути, переступить через самих себя. Этот страшный, безумный шаг, помнишь, как в фильме, как его, скажи мне, с плеткой-то он в сокровище там доставал всякие, скажи, Индиана Джонс.
Ага.
Помнишь, ему нужно было переступить, чтобы дойти до пещеры сокровищ, ему, там такая пещера, обрыв был, он должен был...
По мосту, смотрел. Который был невидим.
Да, который был невидим. Да, для него это фактически означало сделать шаг к самоубийству. Он должен был совершить самоубийство, по сути.
Интеллектуально.
Интеллектуально, да. Чтобы пойти туда. Большинство людей на это не способны. Большинство. Как же им это сделать без вот этого сверхъестественного какого-то воздействия?
Ну, видишь... Все-таки, да, интеллектуальное самоубийство, конечно, совершать ни в коем случае не надо. Более того, Господь, Он ведь не беспощаден по отношению к нам. Когда Он видит человека, для которого тяжело совершить какой-то решительный шаг веры, да, вот там вот поверить в божественную природу Христа, вот сразу, да, что Бог стал человеком, здесь финитум капакс инфинитум, да, конечное вместило бесконечное. Ну, вот для человека это может быть действительно сразу трудно воспринять, и поэтому Господь, Он ведет человека к этой вере маленькими шагами. Да? Он не заставляет сразу делать прыжок веры. Он говорит, ну, давай, хорошо, вот на одну стопу продвинься, сделай открытие о том, что в этом мире есть там какие-то закономерности, которые не описываются, не объясняются наукой. Да? Угу. Вот как в послании к римлянам апостол Павел говорит, что через рассматривание творений видимых человек сначала делает открытие о силе Божьей, и эта сила для человека сначала безлична, а потом следующий шаг, что оказывается, эта сила личностна. То есть, ну вот хотя бы первый шажок сделать, и ты уже на полпути к истинной вере. Поэтому здесь Бог, Он как очень хороший педагог, как очень такой любящий родитель, не требует, чтобы ребенок, едва только научившись ходить, сразу побежал в стометровку. Ты хотя бы до горшка дойди, не падай. Вот уже супер. Потом там через годик, другой, третий будет и стометровка, и уже какая-то такая полноценная вера. Поэтому здесь... Ну, главное начать. Маленькие такие вот шажочки к истине.
Хорошо, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Иванов, настоятель Кафедрального собора Святой Марии, Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии в Санкт-Петербурге в данном случае. Большая конюшенная, дом все время забываю какой.
8А.
Дом 8А и Кирочный дом 8А, по-моему, да, где Анкирхи находится. И
поэтому, наверное, да, да.
В общем, короче, большая конюшенная, дом 8, прекрасная церковь, собор. Куда вы можете
нас
прийти.
Нас очень легко найти. Мы прямо напротив ДЛТ. Вот, так что очень красивый это храм.
Гораздо проще сказать, что напротив ДЛТ, чем мы. Большая конюшня, дом 8.
Потому что нас не видно. Мы в таком небольшом закуточке. Да, да. И проще ориентироваться таким образом. И, дорогие друзья, у нас совершенно замечательный, уникальный духовой барочный орган. Ничего, что я так рекламирую храм.
Вот, так что... Я пока могу даже выйти, сходить в магазин, не знаю, за пирожными, пока ты рассказываешь о храме.
Ну, периодически я буду такие маленькие спойлеры делать, что хорошо. Вот у нас действительно хорошо. И подскажи мне, пожалуйста, в какой объектив смотреть?
Все четыре, чтобы... все четыре работают, и все четыре снимают тебя.
Да, чтобы смотреть на
ты можешь, у тебя же четыре глаза, ты можешь так их размножить, вот так вот, и каждый глаз усвоить в свою. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этому эфиру есть ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Глаз народа». В частности, и Теос Медиа, в общем, пожалуйста, туда заходите. И нам важны очень не только ваши комментарии, лайки, репосты, но и финансовая поддержка, потому что наша сегодняшняя трансляция, она возможна в том числе благодаря вам. Ваши 100 рублей, 200, 500 тысяч, которые вы жертвуете нам, помогают нам обеспечивать техническую возможность совершения этих эфиров. Пожалуйста, не уклоняйтесь от этого знака любви по отношению к нам. Елена пишет в комментарии, любая религия не безобидна. Вера в Бога должна быть, но не религия. Вот меня всегда убивало вот это, знаешь, противопоставление религии и веры. Потому что для меня, если честно, религия... Христос – это и есть единственная верная религия.
Да, да.
На мой взгляд. Да?
Единственная спасительная.
Да, да. Как Лангтанций и Августин написал слово «религия», да, это восстановление утраченной связи с Богом. В этом смысле Христос – это и есть единственная вообще религия, которая только возможна.
Да.
А что бы ты сказал по поводу этого комментария сам?
Ну, могу предположить, что вот слушательница живет в такой религиозной именно парадигме, что надо верить в какого-то бога, но какой-то институт в виде церкви, который подсказывал бы, как правильно верить, как правильно его описывать, как правильно выстраивать с ним отношения, вот, наверное, с точки зрения слушателей не нужен. И в этом она видит опасность. Правда, не знаю, какая тут может быть опасность, что кто-то будет тебе диктовать, как правильно, но это необходимо. Да, если мы приходим в школу и предполагаем, что нужно получить среднее образование, то учителя неизбежно будут объяснять нам, как правильно. Таблица умножения – это то, что требует объяснения. Да, и многие другие вещи. Поэтому здесь... Ни в коем случае религия именно как институт, да, институт церковный, институт учащий, не должна пугать человека, если человек хочет верить не просто в какого-то бога, да, вот, абстрактного, а в настоящего бога. Вот, потому что беда многих наших современников, когда спрашиваешь их, а в какого бога вы верите, да, то очень часто это получается какая-то космическая сила, да, там, в токе благодати, радости и любви, которые пронзают весь мир. И ты понимаешь, что человек, да, говорит вроде бы такое прекрасное слово «бог», даже может называть себя христианином, даже определять свою конфессиональную принадлежность.
Да.
Но вот бог в его сознании – это чистой воды идол, которого этот человек сам вылепил, там, посмотрев несколько фантастических фильмов, прочитав какую-нибудь книжку, книжку по теософии. Там,
или хижину.
Или хижину, да, там, посмотрев несколько каких-нибудь видеороликов на Ютубе. И вот он слепил такого интеллектуального идола, сказал, о, вполне ты мне подходишь, удобен, там, да, ничего не требуешь, но и ничего не обещаешь. Вот. Ну, и вот человеку достаточно, он считает себя верующим. Но беда в том, что цена такой ошибки – это вечная жизнь. Угу. Да, поэтому здесь нельзя бояться религиозных институтов, если мы говорим о церкви, потому что мы нуждаемся в том, чтобы нам подсказывали, как верить, да, как читать Библию, как понимать Библию. Это естественно.
Я тебя хочу немножко подловить на твоих же собственных словах.
Давай.
Жалко, у нас нет видеоповтора, чтобы можно было, знаешь, как в футболе, так вжух тебе такую картинку показать. Буквально несколько минут назад ты сказал, что нельзя требовать от людей сразу какого-то такого правильного, верного, интеллектуального понимания, да, религии, Бога, всех этих доктрин, догматов, всего того и прочего, да? Достаточно сделать вот маленький шажок вот к Богу, да, и это уже круто, это,
да,
уже здорово, твои,
да,
слова.
Да, да.
Но так может быть вот такое понимание Бога, это тоже самый маленький шажок?
Ну, позволь, я не буду тебя подлавливать на твоих словах, но обращусь к тому вопросу, который был сформулирован слушательницей. Она как раз говорит о том, что религия – это плохо,
да,
и нужно просто верить в какого-то Бога. Так вот, религия – это неплохо, потому что именно благодаря религии, благодаря церкви, благодаря проповеди, благодаря какому-то научению человек может сделать этот самый первый шажок. Вот, и это хорошо. Поэтому здесь твое коварство, мне кажется, не удалось. Надеюсь, зрители нас рассудят.
Хорошо, ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Иванов, мой добрый друг, настоятель, пастор церкви Ингрия, Большая Конюшня, дом 8, это кафедральный собор Святой Марии. Мне еще кажется, что вот такие люди, как Елена, я ни в коем случае не хочу там ее там оскорблять, унижать, да, и прочее, они противопоставляют, они говорят о том, что у меня Бог в душе. Вот Бог,
да,
в душе, и вот этому Богу в душе какому-то, возможно, даже они его никаким образом не описывают, да, то есть у них нет описательных характеристик этого Бога, а некое чувствование такое внутреннее. Вот у меня Бог в душе, который меня как ведет, направляет, там, да. И вот он настоящий, а все, что мне Михаил Иванов втюхивает, да, это его понимание. И, скорее всего, он хочет меня запутать, там, обмануть, квартиру у меня забрать, отнять или машину. Там.
Понимаешь, Бог в душе, да, это, конечно, довольно часто звучащее определение, но ведь и Михаил Иванов проповедует не свое понимание Бога, вот, а то понимание, которое достаточно четко, внятно изложено в стороннем.
Какой-то еврейской странной сказке.
Я вот сейчас начну на тебя ругаться.
Я думал, ты сейчас хотел не задушить тебе руками.
Нет, учение, которое изложено в совершенно конкретном, стороннем, да, для нас источнике.
В еврейской старой сказке.
Которое называется «Священное Писание, Слово, да, Божие». Да, и не Михаил Иванов, не Влад Юртов,
да,
изобретают христианство, да, а мы черпаем из этого источника, из Священного Писания, и говорим, друзья, мы не хотим рассказывать вам каких-то своих вымыслов, да, мы хотим поделиться с вами той внешней для нас истиной, которая стала в какой-то момент и внутренним исповеданием. Но посмотрите, оно вне нас. Там не будет меня, не будет тебя, христианство не исчезнет.
Угу.
Да? То есть, все будет проповедоваться точно так же. Вот. И не возникнет вот этого интеллектуального насилия, да, когда человек пытается другому человеку навязать какое-то абсолютно вымышленное, искусственно придуманное вероучение.
Евреями старыми. Да, вот эту еврейскую старую сказку, опять же.
Вот ты сейчас что меня провоцируешь? На ругань в твою сторону.
Нет, я тебя подвожу ко второй твоей причине, которую ты хотел назвать, до которой мы так и не дошли.
А, что люди, да, не готовы верить тому,
что
написано в Библии.
Да.
Да, на самом деле тоже проблемы довольно часто встречающиеся, особенно когда речь заходит о чудесах.
Угу.
Да, ну, помнишь, даже у нас на Руси, там тот же самый Толстой, он тщательно старался,
да,
десакрализировать, вот, лишить этого элемента
как
чуда.
Как ко мне, он пытался насмехаться над этой книгой,
да,
в большей,
да,
степени.
Да, да, да. Но он что он делал? Он именно удалял,
да,
элемент чудесного. Да? Он говорил о каких-то естественных причинах, там, которые привели к исцелению, еще к чему-то. А человек, читающий Священное Писание, он понимает, что ну, не все можно объяснить какими-то естественными причинами. Да? Там, когда солнце остановилось, и там, битва израильтян продолжалась, когда тень на часах отступила в обратную сторону, вроде как произошло что-то космического масштаба, когда проказа, неизлечимая болезнь лепры исцелялась в одну секунду, когда умершие люди, там, тот же самый Лазарь, по слову Христа, уже смердя, да, то есть уже процесс,
да,
разложение, уже тление начался, выходит из гроба живой, потому что Господь сказал: «Лазарь, выйди вон». И вот когда люди сталкиваются с такими историями, не наблюдая ничего подобного в повседневной жизни, они испытывают то, что называется когнитивным диссонансом. Угу. Да, я этого не вижу, да, вот на моих глазах солнце не останавливается, мертвые не воскресают, там, море не расступается, когда там, не пускают, например, в силу тех или иных причин куда-то тебя дойти, ты не можешь сказать Неве: «Расступись и пройти Аки посоху».
Очень жаль, да.
Или у тебя получалось?
Да. Нет.
Вот, вот. И человек тоже понимает, ну, нет, такого сейчас вот в этом в нашем мире, в нашей жизни. И ему становится очень трудно поверить, что это было когда-то. Да, и опять же, вот этот шаг веры, но на самом деле здесь уже довольно трудно помочь вот, преодолеть это сомнение чисто интеллектуально. Здесь мы неизбежно, впрочем, как и в первом случае, просим у Бога помощи, что, угу, Господи, вот-вот яви свою благодать, открой глаза. Да? Помнишь, как пророк Елисей, когда оказался окружен сирийскими войсками,
да, ученику сына.
Да, да, увидел, что Гиезий, его слуга, его ученик, перепуган, он сказал: «Господи, ну открой его глаза». Гиезий прозревает, смотрит и видит, что помимо сирийцев, которые ему сейчас угрожают, весь холм, на котором стоял дом Елисея, наполнен огненными ангельскими колесницами. Да. Да, и вот этот момент прозрения, он не достигается только там, интеллектуальной проповедью, да, там, доказательствами бытия Божия, философии и так далее, и так далее. Здесь уже требуется вмешательство, вот это вот извне, божественное вмешательство.
Я тебя прерву немножко. Друзья, большинство из вас, кто смотрит эту трансляцию в группах в социальных сетях, видит телефон доверия 8 800 333 1706. Если кто из вас смотрит эту трансляцию на моих, в моих социальных сетях, то я повторю, 8 800 333 1706 – это телефон доверия, куда вы можете позвонить в любое практически удобное для вас время, ну, по крайней мере, в световой день, если вам тяжело, тоскливо, если вам страшно, если вам нужно просто с кем-то поговорить, а не с кем, да, если вам не хватает общения, любви, дружбы, внимания, заботы или любая иная причина, по которой вам могло бы показаться важным, нужным, необходимым позвонить по телефону доверия, 8 800 333 1706, там специально обученные консультанты сидят и ждут вашего звонка обоих полов, поэтому если у вас какая-то интимная просьба или просьба, требующий совета человека своего пола, а поднял человека противоположного пола, вы можете попросить переключить вас на оператора с другим полом, с вами поговорят, пообщаются, ну и дадут какой-то совет. Пожалуйста, пользуйтесь этой услугой, этой возможностью, она совершенно бесплатная. Со всей территории России звонок можно осуществлять тоже бесплатно. 8 800 333 1706. Я немножко комментарии почитаю. Ирина Васина пишет: «Здравствуйте, большое спасибо, большими огромными буквами». Ты тоже читаешь сообщение? Я тебе не хочу показывать.
Хорошо, ладно. Я
даже могу неожиданности
отвернуться.
Спасибо за передачу, спасибо за проповеди настоятелю Церкви Святой Марии, пастору Михаилу Иванову.
Пожалуйста, очень приятно читать такие комментарии.
Привет,
пишите их больше.
Пишите их больше, да. Привет христианам, благодарю за эфир, привет всем. Так, а вы не задумываетесь о том, что конфессия – это идол? Вот... Ты лютеранин, я немножко не лютеранин, да?
Ну, вообще не лютеранин.
Или совсем не лютеранин.
Да, да. Это хотя, твой недостаток,
хотя, знаешь,
мы стараемся его исправить.
Да, хотя ты же прекрасно знаешь, что на моих полках лютеранских книг гораздо больше, чем у некоторых лютеран, этих самых книг лютеранских.
И я удивляюсь, почему ты до сих пор не пришел к свету истины и не стал лютеранином.
Что ты по этому поводу скажешь? Что это же тоже причина, это, кстати, причина не быть христианином на самом-то деле.
Конфессия – это идол?
Да, смотри, я встречал, опять же, людей, я не знаю, что у них в душе там на самом-то деле творится, да? Но они стоят передо мной и говорят: ну, Влад, смотри, ну, вот есть православные, католики, лютеране, там, баптисты, харизматы, там, реформаты, пресвитериане, да вы сами с собой не можете разобраться, и поэтому из-за того, что вас так много, вы все лжете.
Не, ну, погоди, вот ты баптист, я лютеранин, вот, и мы с тобой вполне мирно рассуждаем о христианской вере, то есть договориться мы как-то можем, хотя потом я объясню тебе, почему ты не прав.
Вот. Если сможешь, конечно, хоть одно слово произнести.
То есть, ты мне сейчас угрожаешь, что ли?
Нет, ну я просто тоже буду что-то говорить.
Ну, хорошо, ладно, нас ожидает интересный богословский диспут. Вот, но конфессия – это не идол по одной простой причине, что конфессия как явление, да, вот конфессиональная принадлежность, лютеранин, баптист, православный, католик – это не то, что мы выставляем на стяг и чем мы прям гордимся. Нет, это скорее такая утилитарная штука, которая позволяет нам четко сразу одним словом определить объем тех богословских знаний, которые мы признаем как истинные, да, для нас наиболее важные. Потому что если бы не было конфессий, то нам бы каждый раз, когда мы там кого-то встречаем и выясняем, что человек христианин, нам приходилось бы проводить опрос, а как ты понимаешь учение о причастии, а как ты понимаешь учение о спасении, а как ты мыслишь учение о Боговоплощении и так далее, и так далее. Вот. А здесь сказал лютеранин, ну, в общем, все понятно. Правда, надо тоже делать такую градацию, конфессиональный лютеранин или неконфессиональный лютеранин, консервативный или либеральный. Вот тут, к сожалению, сейчас современный лютеранский мир трагически разделен вот в этом отношении, но... Произнося одно единственное слово, католик, лютеранин, православный, баптист, адвентист, кальвинист и так далее, мы сразу понимаем, кто перед нами, да, и на каком уровне мы можем дальнейшее христианское общение осуществлять, да, насколько мы солидарны в каких-то вопросах, насколько не солидарны. Поэтому здесь конфессия – это не идол, это чисто утилитарная штука, ну, как, не знаю, прописка в паспорте, да, никто же не поклоняется этой страничке в паспорте, где стоит штамп с пропиской. Но это очень удобно. Когда
слушай, я тебя перебью просто. И да, и нет. Как всегда. Потому что, как всегда, да. Потому что и в лютеранских вероучительных документах это написано, и там в вероучительных документах той же самой православной церкви написано, на это и в некоторых других, где есть там фраза, она немножко по-разному везде звучит, но где написано, что именно это понимание там, Писания является истинным, и только те, кто признают нашу религию, там, наше понимание являются истинными христианами, а остальные все как бы не очень. Но вот иногда люди выставляют вот это свое лютеранство, да, то есть я лютеранин, и для него понятие «я лютеранин» важнее, чем все то, что кроется за ним. И в этом случае это же идолопоклонство получается.
Вот ты знаешь, категорически не соглашусь, почему? Потому что все, что ты сказал, вот эти отрицательные моменты, да, конфессиональной самовлюбленности, это так можно назвать, они абсолютно...
Которые у тебя наблюдаются регулярно.
Прекрати, пожалуйста, во мне этого недостатка нет. Вот. Есть много других, но это точно мне не свойственен. Вот. А почему, собственно, лютеранам вот такой недостаток не свойственен? Потому что и Мартин Лютер, и богословы лютеранской церкви, они никогда не говорили, что лютеране – это единственные христиане. То есть, мы всегда знали, исповедовали и до сих пор исповедуем, что истинные ученики Христа, спасаемые, благословляемые, они находятся во всех конфессиях, и нельзя сказать, что вот там те, кто не лютеране, значит, вам дорога в ад, а вот лютеране, вам дорога исключительно в рай. Нет, ни в коем случае. То есть, мы всегда понимали, что церковь Христова, она значительно больше, шире, многообразнее, нежели только вот одна какая-то конфессия. Штука в том, что конфессиональные, консервативные лютеране, да, наиболее верно понимают Священное Писание.
Вот, ты даже покраснел от этого.
Это от счастья.
От счастья?
Да, хорошо. Вот, наиболее точно учат библейской истине. Вот, но мы делаем все возможное, чтобы наши братья и сестры из других конфессий, которые также любимы Христом, также спасаемы, чтобы они тоже вслед за нами эту истину для себя открыли.
Ага. Алексей Алексеев делает такой комментарий. Получается, что есть ряд равно претендующих на обладание истинной учений, в скобочках религии, да? Человек не может сам определить, кто такой Бог, но ему нужно самостоятельно выбрать, какой из претендентов правильно определяет Бога.
Ну, вы знаете, достаточно трудно человеку самому осуществить этот выбор. Мы верим в божественное вмешательство.
Я тебя сразу перебиваю. На практике это как получается? Смотри, есть ты, там, да, есть я, есть перед нами некий претендент, да, вот
На воцерковление.
Да, и мы с тобой, вот ты более оказался красноречивым, более логичным, предположим, не обязательно более правым. Не обязательно более правым, но более красноречивым, эмоциональным, приятным на вид, логичным, и получает, и, возможно, категорически неправым. И получается, что ты захватил душу этого человека, потому что просто ты более профессионально подошел к этому делу.
Дело в том, вот вернусь к тому, что уже говорил.
Да.
Если бы все циклилось на пасторах, на проповедниках, то такая опасность была бы. Но ведь мы-то на самом деле постоянно призываем людей к чему? Читайте первоисточники самостоятельно. Да, вот один из лозунгов эпохи Реформации, и, кстати, лозунг, который удивительным образом объединял реформаторов с гуманистами, от фонтес, да, к истокам, к источникам. Да. Вот, почему лютеране всегда, ну, и не только лютеране, да, представители протестантизма, в принципе, всегда призывали не только пасторов, но и прихожан учить древнегреческий, учить еврейский язык, чтобы они читали Библию самостоятельно. И мы всегда говорим, читайте. Да, если вы вдруг делаете открытие, что, в общем, то, что вам проповедует, оно диссонирует с тем, что вы читаете, придите к пастору, спросите, может быть, там вот где-то вы запутались, нужно разобраться, вот, а может быть, пастор где-то ошибается. То есть, мы всегда призываем людей критически оценивать все то, что говорится, поэтому здесь, вот повторю эту мысль, нет культа личности, да, то есть, не завязано на конкретного священнослужителя, который там красноречием или какой-то убедительностью проповеди пытается завладеть душами людей. Нет, есть источник, изучайте его, все, проверяйте, и таким вот образом становитесь верующими христианами.
Ну да, опять же, смотри, ту же самую фразу произносят и баптисты, и лютеране, там, и одни лютеране, и вторые лютеране, потому что их тоже много, как да, баптисты, да, да? Они все говорят одну и ту же фразу. Читайте первоисточники, но, тем не менее, все претендуют на истинность именно своего взгляда на жизнь.
И здесь я скажу ту мысль, которая меня всегда вдохновляет. Несмотря на то, что нас многое разъединяет, да, в вопросах толкования тех или иных мест Библии, все-таки того, что нас объединяет больше, да, мы все-таки читаем Библию вместе и приходим к выводу, что учение о Троице – это истина. Да, о божественной и человеческой природе во Христе – это истина. Угу. О спасении по благодати – это истина. То есть, вот такие ключевые глобальные вещи, которые делают христианина христианином, они нас объединяют. А дальше идут уже нюансы. Да, нюансы, которые, да, каждый из нас более или менее убедительно доказывает и объясняет. Для меня лютеранское объяснение оказалось более убедительным, для тебя оказалось более убедительным другое. Ну, я уже сказал, что мы с этим поработаем.
Ты прекрасен в своей самоуверенности.
Вот, поэтому здесь все-таки, вот вернусь к той мысли, с которой начал, есть те первоисточники, отсылая к которым мы можем позволить человеку быть внутренне свободным, да, не зависеть от личности священнослужителя, а вот самостоятельно постигать Бога, открывать для себя Его.
Спасибо большое. Вот у нас пишут комментарии, например, что Кришна, Будда, Аллах – это все один и тот же Бог, да, разные названия. Аллах, Кришна и Будда. А на самом деле гармония и любовь и есть проявление Бога. Тут немножко, правда, есть нелогичность, да, но тем
ну
не
да,
менее.
Ну да, во-первых, потому что, знаешь, как эта игра «Убери лишнее».
Ну да, да. Но тем не менее, да, ты можешь...
Будда, он, в общем, никогда не претендовал на какую-то божественность, просто некий там просвещенный. Вот. Нет, я не соглашусь с этим утверждением. Нельзя сказать, что Аллах, Кришна, ну там, в общем, сюда и Будду тоже приписали, что это все одно и то же, просто разные наименования одного и того же Бога. Понимаете, приведу самый простой пример. Если у вас есть там, какой-то дорогой, близкий вам человек, вы достаточно хорошо знаете, как он выглядит. Да, и вы имеете возможность его описать. Угу. Да, ну, например, там, вот моя супруга хорошо знает, как я выгляжу. Она знает, какое у меня лицо. Да, она знает черты моего лица. Там, вот, когда ее спросят, как выглядит ваш супруг, она может описать меня. Вот. И если кто-то к ней подойдет и скажет, слушай, а я тоже знаю Михаила Иванова, вот, у него там большой длинный нос, всегда мокрый такой, вот, черные уши торчком, вот, и хвостом виляет, когда людей видит, да, хороших и добрых, вот, то моя супруга скажет, слушай, да, вот ты Михаил Иванов правильно сказал, а дальше то, что ты описываешь, это вообще не о нем. Да, то есть, совершенно очевидно, что человек вроде бы наименование дает правильное, описание абсолютно не соответствующее действительности. Так вот, здесь ровно то же самое. Да, вроде слово «Бог» присутствует, но потом мы начинаем разбираться, а как Коран описывает Аллаха, да, как индуистская религиозная мысль описывает того же Кришну, как буддизм описывает Будду, еще раз повторю, что Будда, в общем, это просто вот, да, некий просвещенный. И мы видим, что описание вообще другое. Да, то есть, это описание, которое не соответствует тому, как выглядит Бог. И мы, так как мы христиане, мы знаем, что истинное описание Бога, оно содержится только в Священном Писании, в Библии. Вот. И когда мы сравниваем эти религии, да, есть такая наука, религиоведение, есть сравнительное религиоведение. Вот. И мы сразу понимаем, что, в общем, это абсолютно разные религиозные концепты, да, вот если говорить таким светским языком, которые мешать в кучу – это делать ядовитый винегрет, потому что он, ну, из несовместимых продуктов. Настолько разные эти описания.
Ну да, вот для евреев подходящий Бог один, для мусульман, для арабов другой. Мы христиане, у нас другой Бог. Ну, как бы мы же все идем к Богу, к одному и тому же, так сказать, к источнику добра, как один человек у меня знакомый говорит.
Вот только что я довольно длинную тираду выдал. Если описания совершенно разные, то нельзя сказать, что люди идут к одному и тому же Богу. То есть кто-то идет к Богу, а кто-то идет к идолу, который сформирован был в чьем-то сознании, может быть, в коллективном сознании, если какая-то такая сложная религиозная система, формировавшаяся на протяжении долгого времени. Вот, поэтому нет, ни в коем случае не верна точка зрения, что наша жизнь подобна восхождению на гору, да, где на вершине есть Бог, а люди там идут к нему по разным тропинкам. Ничего подобного. Есть, как ты сказал в самом начале прямого эфира, есть только одна дорога, и это Иисус Христос.
Да, я просто немножко другой аргумент привел сейчас, да, имел, что есть вот понятие о Боге как о неком национальном, там вот есть вот Бог у евреев, да, как я сказал, там Бог у нас у христиан там, или у нас у православных, а есть как бы вот путь арабов, у них другой путь. Вот это я имею в виду, да, то есть немножко на другом уровне, то же самое, но немножко уровне.
То есть уже такое культурологическое измерение религиозности, да, религиозность на уровне национального менталитета.
Эгрегоров, как еще некоторые говорят.
Вот. Мне кажется, что это тоже не аргумент. Ты уж меня прости, пожалуйста. Хорошо. Потому что и среди народа иудейского много христиан, среди арабов огромное количество христиан. У меня было счастье...
Быть арабом.
Пару недель жить в Израиле. Вот. И проводить богослужение для лютеран в Иерусалиме. И там было немало арабов.
Хорошо, спасибо. Возвращаемся к Священному Писанию. Да. Книга-то толстая, да, достаточно. И вот ты сказал про чудеса.
Да.
Про чудеса. Но на самом-то деле все гораздо еще раньше начинается. Люди отвергают эту толстую книгу. Они же не хотят ее читать. Это же такая толстая книга, да? Угу. Было бы вот парашюрка там, как вот раздают рекламные какие-то.
Ну да.
Вот, все просто.
Изучи Канта за 30 минут.
Да, 4 духовных закона, там, такое прочее. Там в самом начале написано ужасный ужас, а именно о творении мира за 6 дней. И уже это для людей аргументом не быть христианом. Там чушь написано. 6 дней творения. Все, мы даже дальше читать не будем ничего.
Дело в том...
Ты покраснел, как будто веришь в 6-дневное творение.
Нет, я думаю. Я действительно верю в 6 дней творения. Но когда я думаю, я краснею. Собственно, о чем я думал, что я пытался сформулировать, какой ответ. Мне выпала радость в свое время конфирмировать, то есть принять в общину, принять в лютеранскую церковь несколько физиков, кандидатов наук, докторов. Вот. Это работающие ученые, которые трудятся сейчас даже за рубежом, вот, занимаются научными исследованиями. И когда они читали книгу «Бытие», для них вообще никаких проблем не возникало, потому что как раз физику все понятно. Да? Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, да, вот это вот протоматерия, которая абсолютно не оформлена, которая не обладает ничем фиксируемым, да, для нашего человеческого сознания. Следующий стих: «И сказал Бог, да будет свет». Свет что это такое? Энергия. Да? Первые два элемента для того, чтобы дальнейшее творение разворачивалось, создавалось, материя и энергия, вот они есть, и дальше все складывается. То есть, они читали «Шестоднев», вот эти первые стихи, первые главы книги «Бытие», говорили, ну да, какие проблемы, все, конфирмируйте нас, мы верим. Вот, другое дело, что там, конечно, возникает немало споров по поводу этого еврейского слова «йом», день ли это в значении суток из 24 часов, или это «йом» как некий отрезок времени, потому что, как мы знаем, в Ветхом Завете это слово обозначает и то, и другое, и день, и отрезок времени. Вот, какой-то неопределенный
даже промежуток. Этап.
Этап, да, этап. Да. То есть, не какой-то 6 раз одинаковый отрезок, а некие этапы. Вот, здесь споры возникают. Конечно, есть достаточно веская именно богословская аргументация, почему нужно исповедовать учение о 6 днях творения. Вот, но даже вот в этом случае человек думающий, человек ищущий, если ему трудно понять и принять именно 6 дней как 6 суток творения, ну, он на каком-то этапе может стоять вот на ем, как на периоде, да, на этапе. Вот, и таким образом преодолеть вот это препятствие. Поэтому, повторюсь, люди, которые всю свою жизнь занимались именно исследованием материального мира, его законов, да, как все это работает, функционирует, они никогда, вот на моей памяти, не испытывали трудностей с шестодневом. Более того, у меня в приходе есть прихожане с научными степенями по биологии.
А Савин, это же ваш?
Савич, Игорь Михайлович Савич, да, доктор биологических наук. И он искренне верит во все, что книга «Бытие» рассказывает о сотворении мира. Доктор биологических наук. Когда я много лет назад, в 96-м году, поступил в университет Герцена на факультет биологии, то я был уже верующим христианином. И для меня...
Как же тебе угораздило туда попасть?
Слушай, это все было очень просто. У меня был профильный класс.
Прокатанный пошел.
Да. Там было значительно проще поступить туда. Вот. И так как я был верующим христианином, у меня было беспокойство. А как я смогу учиться изучать биологию? Я думал, что все преподаватели, они такие замшелые материалисты, атеисты, что вот для них это все, что касается веры, неприемлемо.
И ты был готов уже, я даже представлю картину, ты идешь, заходишь в класс, уже напряженный, готовый к бою, к спорам, да?
Нет, скорее растерянный, немножко испуганный, да. Я был тогда не такой нахрапистый, как сейчас.
Как сейчас,
да,
понимаю. Да.
Вот, я был значительно...
Опыта маловато.
Да, я был значительно более тактичен.
Вот. Ты и тактичность, это...
Несовместимые понятия, да. Вот, и я помню первую лекцию по зоологии. Профессор Гвоздев преподавал у нас. Вот, и он поднялся на кафедру, перед ним огромная аудитория, потому что все группы, поток был достаточно большой, поднялся на кафедру и говорит: друзья, вот вы изучали в школе, да, там теорию эволюции, 5-е, 10-е, 25-е, там, в общем, изучали на примере таких-то, таких-то существ, вот, следующая фраза была, что в ваших школьных учебниках вас учили по самым нетипичным представителям там своих родов, классов и так далее, а что касается теории эволюции, сразу хочу предупредить, что я верю в креационизм, что я верующий христианин, и что, в общем, считаю, что Бог тут, в общем, участвовал более чем.
Для меня это было... Он, скорее всего, в теистическую эволюцию верил, нет?
Ну, я не разбирался, во что он верил, но для меня это было такое открытие, что вот профессор...
И, да, ты выдохнул.
Я выдохнул, мне полегчало. Потом началась уже ботаника, систематика. Профессор Шабис, тоже оказалась, это преподаватель ботаники, оказалась искренне верующей христианкой. Потом еще целая череда преподавателей, и в какой-то момент... Когда у нас были лабораторные занятия, это совершенно чудовищная вещь, потому что тебе дают какое-то живое существо. Ну, нет, начинали мы с тараканчиков, с жучков, червячков. Вот, их сначала эфиром усыпляли, вводили в состояние такого анабиоза, сна, и потом тебе давали скальпель, там всякие причиндалы для того, чтобы разобрать это существо по деталям. Вот, и я помню, как перед началом такого лабораторного занятия преподавательница сказала, что, друзья, вот вы сейчас увидите своими глазами, как это все устроено, готовьтесь к тому, что вы сделаете открытие, что мир не случайен. Да? Вы почувствуете присутствие Творца. А другое дело, что, конечно, присутствие Творца я чувствовал уже на тот момент более чем, поэтому мне не требовалось для того, чтобы убедиться в его присутствии, кого-то разбирать. Вот. И мы с друзьями на лабораторных занятиях, значит, брали вот этого усыпленного эфиром жучка, минут 20 на него дышали, вот, а потом на трясущихся ножках отпускали его куда-нибудь.
Помнишь, как фильм был про индейцев, там каких-то европейских женщин, девушек, там один индеец, советский фильм, как же это называется, я не помню, про... Ну ладно, неважно, там он оживлял вот эту бабочку.
Вот-вот-вот, мы вот таким вот образом...
Помнишь, да, или не помнишь?
Нет, не помню, но, в общем, у меня был такой похожий опыт, мы оживляли на лабораторных занятиях этих жучков-паучков, и потом они благополучно уползали под шкаф аудитории, и, наверное, мы были виноваты в том, что в студенческой столовой было много тараканов, простите те люди, которых это смущало, в то время, но это все спасенные нами живые существа. Да.
Я тебя прерву, все-таки там, нам уже к следующей теме переходить. Да. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, обязательно комментируйте нашу трансляцию. У нас в студии в прямом эфире Михаил Иванов, настоятель, пастор Кафедрального собора Святой Марии Евангелической Лютеранской Церкви Ингрии напротив ДЛТ в Санкт-Петербурге находится, чтобы адрес долго не говорить. Прекрасное место с прекрасным органом.
С прекрасной общиной.
С прекрасной общиной и прекрасным пастором, умным, завлекательным, обворожительным.
Прекрати.
Да, друзья, в описании есть ссылка на финансовую поддержку канала Теос Медиа, в частности, «Голоса народа», передача «Голос народа». Также телефон доверия вы видите на экранах 8 800 333 1706. Звоните, если вам тяжело, одиноко, тоскливо. В общем, если вам нужна духовная поддержка, вы можете позвонить, и вам ответят профессионалы, которые около 20 лет, не меньше 18, занимаются вот этим делом. У нас есть комментарий, но я тебе сейчас немножко спрошу все-таки о причинах, почему не быть христианином. Да? Угу. Есть такая история, я ее в своими словами расскажу. Когда случились эти взрывы в 2011 году, в 2001 году, там, или 2011, да?
2011. Башня-близнецы.
Да.
2011.
Да. Окей. Были Или 2001 год?
2011 все-таки.
Ну, неважно, короче, да? 11... Подожди, по-моему, 2001. В 2011 году они не взорвались. Это неважно. Короче, когда они взорвались, то к Мухаммеду Али, который боксер, да, который мусульманин же, да, к нему подошли люди и спросили что-то вроде того, что а вам не стыдно, да, там вот, вот, вот. А, что они все мусульмане. А он такой, а вам не стыдно, что Гитлер был христианином? Да? А христианство часто обвиняют в том, что оно поубивало кучу людей.
Крестовые достаточно вспомнить арабов, да, инквизицию 14 века в Испании.
Там, да. Кальвинистов там, в Сервете обвиняют там, зачем-то, да, они плохо знают историю.
Да, да, лютеране участвовали в сожжении ведьм.
Да, еще иногда, опять же, не зная истории, Лютера обвиняют в том, что он поддержал убийство крестьян, крестьянский бунт.
1525
да, года. Да. И все такое проще. Это невероятно сильный аргумент против того, чтобы быть христианином. Вы все изверги, убийцы, лукавые, лицемеры. Ну, выбиваете люди. И ученых тоже туда же всех.
Ну, да, да, да. Можно вспомнить, как, можно, как много просветителей пострадало да, от рук христиан. Но на самом деле, во-первых, в истории церкви есть трагические страницы. И невозможно оправдать крестовые походы. Mm-hmm. Невозможно оправдать испанскую инквизицию. Невозможно оправдать Торквемаду. И не надо этого делать. То есть, надо говорить, да, что христиане вели себя не по-христиански. Вспомните знаменитый роман Достоевского «Братья Карамазовы». Да, Ваня Карамазов там рассказывает замечательную историю, легенду о Великом Инквизиторе. Да, когда вот есть христианская, вроде бы, как церковь, да, есть множество храмов, в них служатся мессы, священники что-то там проповедуют, рассказывают о Библии, и вдруг неожиданно вот в эту вот духовность приходит Христос. Угу. Вот он просто возвращается. Он обещал вернуться, и он пришел. Вот. И в конечном итоге он начинает проповедовать, провозглашать то же самое Евангелие, которое он проповедовал и в Палестине, то, что записано в Священном Писании. И его хватают. Хватают и бросают в темницу. Как возмутителя спокойствия, как смутьяна. И приходит в темницу, собственно, великий инквизитор и говорит, зачем ты пришел? У нас все налажено, да, у нас работает вот эта вот духовная корпорация, там делаются пожертвования, служатся мессы, принимаются исповеди, совершается причастие, да, все работает, а ты вот тут вот возмущаешь людей, ты тут сеешь какую-то смуту в сознании, проповедуя Евангелие. Mm-hmm. Зачем ты пришел, да, и вот получается, что церковь, о которой рассказывает Иван Карамазов, это церковь, которая оказалась настолько далека от Христа, что она Христа в темницу бросает и спрашивает, ну, для чего ты пришел, тут мешаешь нам духовность разводить. И вот, к сожалению, эта легенда о Великом Инквизиторе, она ведь появилась не на пустом месте. То есть, это некий итог вот тех трагических периодов, моментов церковной истории, когда церковь оказывалась вообще не Христовой. Да? То есть, она оказывалась церковью как политическим институтом, который обслуживал власть придержащих. Она оказывалась институтом, который удовлетворял амбиции там, епископов, какие-то геополитические вопросы решали. Но забывали о том, что они вестники Евангелия. И поэтому вся вот эта вот катавасия, которая связана с церковью, это лишь возможность сказать, люди чудовищно несовершенны. Есть такой замечательный французский богослов Анри де Любак. Вот, и у него есть книга «Парадокс и тайна церкви». И Анри де Любак сказал там такую гениальную мысль. Он написал, едва только церковь вышла за стены Старого Иерусалима, она тут же запечатлела на своем лице черты человеческого убожества. Да, и вот, к сожалению, это так. Вот эти черты человеческого убожества, они в церкви присутствуют. Mm-hmm. Вот, вот это трагедия. Более того, всегда помните, дорогие друзья, что, читая Евангелие, читая о 12 апостолах, мы узнаем, что один из них был Иуда. То есть, один из 12. И когда Иуда ушел в свое место, когда его судьба трагически завершилась, ведь никто не подходил к апостолу Петру и не говорил, что ты тут нам рассказываешь, один из твоих соратников, в общем, он своего же учителя предал, да, и посмотри, как плохо его жизнь закончилась. Поэтому очень важно, когда мы ищем Бога, ищем истину, научиться важно отделять мух от котлет. Да, то есть, вот эта вот сепарация должна происходить, производиться. И если мы ищем Бога, мы найдем Бога. Да, несмотря на все несовершенства людей, которые называют себя христианами. Угу. Но если мы придем и будем смотреть на недостатки других людей, там кто-то, не знаю, может быть, слишком скверен характером, у кого-то плохо изо рта пахнет, там, или еще что-то. Да, мы скажем, да йоколамене, это дети Божьи. Как можно с ними вместе в одном храме находиться? Вот если мы так будем подходить к вопросу, да, мы найдем 10 тысяч поводов не приходить в церковь, но мы при этом не найдем и Бога. Поэтому вопрос в том, куда мы смотрим. Здесь Дорогие друзья, позвольте такую маленькую рекламную кампанию провести.
А я... ты будешь рассказывать про
Нет. Я не буду сейчас агитировать приходить всех в храм. Хотя, друзья, конечно же, приходите. Церковь Святой Марии, Большая Конюшня, дом 8А. Вот, но...
неисправим.
Но рекламная кампания будет о другом. Просто советую тем, кто еще не читал, почитайте письма Баламута Клайва Стейплза Льюиса. И там вот эта вот тема разочарования в людях, в христианах, как повода для того, чтобы не быть христианином, она очень хорошо раскрыта, да, и дается, мне кажется, такое очень здоровое, с юмором, лекарство, как вот не позволить этому разочарованию в людях оттолкнуть тебя от Бога. Угу. И на самом деле это же еще в средние века прозвучала такая мысль, что достаточно посмотреть на церковь со всеми ее недостатками, но которая при этом уже, там, ну, в средние века, пускай это будет, 1500 лет существует, вот достаточно увидеть эту несовершенную церковь для того, чтобы поверить в Бога. Потому что если вот такое безобразие до сих пор существует, да, и Господь как-то вот позволяет этому быть, то значит, Он точно есть, да, потому что без Его милости и благодати вот это все, оно бы не существовало. Люди бы сами себя бы уничтожили просто в силу того, что они... к сожалению, греховны. И более того, прости, пожалуйста, что перебил, помните о том, что лишь только один из 12 апостолов был Иуда. Все-таки большинство христиан, они добрые, искренние, верующие люди. И если мы, когда заходим в гости к кому-то, замечаем только комочек пыли, который остался где-то вот в углу, просто потому что невнимательно уборку делали, то мы видим неправильно.
Это, есть... ты про паутину, которую я в вашей церкви увидел в одном месте?
И вот как вот, как после этого
с этим человеком разговаривать? На серьезные темы.
Да, в общем, я надеюсь, моя мысль понятна, что большинство христиан все-таки это действительно искренние верующие люди.
Спасибо большое, Михаил Иванов, за то, что ты пришел. У нас осталось буквально несколько секунд, мы не успеем все комментарии, их очень много, тоже на них ответить. Друзья, Церковь Святой Марии, город Санкт-Петербург, это Лютеранская церковь Фингрии, Большая Конюшня, дом 8, она против ДЛТ.
Дом 8А.
Дом 8А, но вы в любом случае, если к 8-му придете, тоже его не пропустите.
Нет, нет, конечно.
Да, Михаил Иванов, пастор, настоятель этой церкви. В ближайшее время или уже сейчас у вас идут конфирмационные занятия?
Они
или...
уже идут, уже завершаются, и на Пасху у нас будет конфирмация.
Все, спасибо, что были с нами, всем пока, до встречи.
Пока.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.